إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы начали с вами разбирать 50-е качество Кибаму Мактабатик, то есть опора твоей библиотеки. Опора твоей библиотеки. Мы сказали, что человеку следует собирать книги, которые составлены методом приведения доводов, постижения премудрости, да, законоположений, погружения. Мы сказали, что глубины вопросов, как автор говорит, рахим Аллаху Тааля. А после этого автор начинает приводить книги, примеры книг, которые рекомендуются для того, чтобы приобретать их в свою библиотеку. Он говорит, к самым важным из них относятся книги двух шейхов, шейх Русам ибн Таймия и его ученика Ибн Аль-Каим Аль-Джаузия, да смеется над ними Аллах, к такому же роду книг, прежде и постоянно. Можно отнести книги, потом он перечисляет книги. Аль-Хафиз ибн Абдул-Барра, говорит он, который умер в 463 году хиджры, да смеется над ним Аллах, самая важная его книга – это Тамхид. Второе он называет Аль-Хафиз ибн Кудама, который умер в 620 году. Запоминайте имена этих ученых, потому что они должны быть у вас на слуху. Самой главной его книгой является «Аль-Мугни». Имам Аль-Хафиз ан-Навави, который умер в 676 году хиджры, рахима Аллаху Та'аля. Аль-Хафиз аз-Захаби, который умер в 748 году хиджры, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз ибн Касира, который умер в 774 году, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз ибн Раджаба, умер в 795 году, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз ибн Хаджара, который умер в 852 году, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз аш-Шаукани, который умер в 1250 году, да смилуется над ним Аллах. Имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, который умер в 1202 году хиджры, да смилуется над ним Аллах. Далее, книги ученых, которые представляют этот призыв, самый полный из которых является Дур-Рассания. Далее, 11-й, это выдающегося ученого Санаани, который умер в 1182 году хиджры, особенно его полезная книга Субулю Салам. Потом книги выдающегося ученого Сидик Хасан Хана, Аль-Каннауджи, который умер в 1308 году, да смилуется над ним Аллах. И, наконец, выдающегося ученого Мухаммада Рамина Шинкити, который умер в 1393 году, да смилуется над ним Аллах, особенно его книга Адуа Аль-Баян. Таким образом, автор, рахим Аллаху Та'аля, здесь приводит нам рекомендации. Некоторые, какие книги нам хорошо бы иметь в своей библиотеке для тулябль-ильм, для искателей знания. И, конечно, он говорит, что из самых важных и самых значительных книг – это книги двух шейхов. Это шейх Русам ибн Таймия и его ученика Ибн Аль-Каима, да смилуется над ними Аллах. Шейх Усамин говорит, рахим Аллаху Та'аля, что его учитель, Абдурахман Ас-Саади, рахим Аллаху Та'аля, он очень настоятельно советовал приобретать книги вот этих двух великих ученых. Известно, что книги Ибн Аль-Каима, они более простые, они более доступные. Почему? Потому что шейх Усам ибн Таймия, конечно, его выражения, которые он использует в своих книгах, они выражения сильные из-за обилия его знаний, из-за остроты его ума. Ибн Аль-Каим, рахмаллаху та'аля, ученик его, он вот нашел вот этот вот дом, заполненный знанием, вот это уже возведенное здание он нашел, и его уже как бы работа была, это эти книги как-то улучшать, упорядочивать эти книги, разъяснять, излагать более понятно для людей. Это не означает, конечно, что Ибн Аль-Каим, рахима Аллаху Та'аля, это просто как бы ксерокопия, да, Ибн Таймии. Нет. Или книга Ибн Аль-Каим – это повторение книги Ибн Таймии. Нет. Ибн Аль-Каим – это самостоятельный ученый. И иногда Ибн Аль-Каим не соглашался со своим шейхом, с Ибн Таймией, по некоторым вопросам, если он считал, что истина в другом, мог не соглашаться, например. В качестве примера можно привести вопрос о переведение намерения хаджа в намерение умры. О чем идет речь? Если человек не берет с собой, не ведет с собой, не гонит с собой в Мекку аль-Хади, то есть жертвенное животное, и он, предположим, вступил в храме в намерение, что он будет совершать хадж, хадж муфрат, только хадж, без умры, то есть, да, или будет совершать киран, Хадж Киран – это что такое? Это когда человек входит в намерение, что совершить хадж и умру, но он не прерывает после умры свой ихрам, так и находится в состоянии, что ихрама, после, когда делает вот этот таваф, приветственный таваф, делает обход между Сафа и Марва, он так и остается в ихраме, потом совершает уже все обряды, связанные с хаджем, хорошо, и только потом уже выходит из ихрама. Это называется Киран. Называется Киран. Так вот, Ибн Аббас, ради Аллаху Таранума, он считал, что если человек не гонит с собой хади в Мекку, если он взял намерение, что он будет совершать хадж, то есть вошел в храм для совершения хаджа только, муфрат, без умры, или киран, то есть такой умры и хадж, такие между которыми, что нет выхода из состояния храма, то такой человек, если у него нет хади, он с собой не ведет, он должен свое намерение отменить и переделать свое намерение. В какое намерение? Намерение совершить умру, а потом, совершив умру, выйти из ихрама, и потом уже что, войти в ихрам для совершения хаджа, то есть совершить какой хадж? Хадж тематту. Хорошо? Хадж тематту. Вот это было мнение Ибн Аббаса. Что касается шейха Ислама Таймия, то он считал, что это обязательность, это обязательно намерение свое изменить, то есть отменить намерение совершить хадж только, или что, хадж киран, и взять, что это будет, что это умра, а потом уже что, войти в храм для совершения хаджа. Ибн Аббас считал, что это обязательно сделать. А шейх Ислам Таймия считал, что это обязательно было только для сахаба. Только им это пророк, алейхиссалату вассалям, приказал сделать. Потому что многие из них что, вошли в намерение совершить хадж киран. Да, то есть, чтобы не разделять. Все время быть в храме до конца. Пророк, алейхиссалату вассалям, им что сделал? Приказал перевести свое намерение в намерение умры, и потом выйти из храма до хаджа, уже потом войти уже в храм для хаджа. И вот Ибн Таймия считал, что это обязательно только для сахаба было, для сподвижников. И Ибн Аль-Кайям говорил, рахмаллаху та'аля, и я склоняюсь больше к мнению Ибн Аббаса, нежели к мнению моего учителя, нашего учителя. То есть открыто говорит Ибн Аль-Кайям, что он не согласен здесь со своим учителем. Таким образом, Ибн Аль-Кайям, это его книги не просто ксерокопия, что книга Ибн Таймии, нет. Это самостоятельный ученый, самостоятельное мышление. Ну, конечно, ничего нет удивительного, что он очень часто во многих вопросах следует за своим шейхом, да смилуется над ними Аллах, когда видит, что то, что говорит Ибн Таймия, это истина, это правда. Потому что, вне всякого сомнения, если изучать мнение Ибн Таймии, выбор его среди мнений, то мы видим, что шейх Ибн Таймия в подавляющем большинстве вопросов хорошо. Его выбор, его мнение, они являлись правильными. Это знают люди, которые изучают его книги. Ибн Усамин говорит, я вполне согласен с тем, что говорит автор этой книги, шейх Бакр ибн Зейд, который рекомендует прежде всего приобретать книги этих двух шейхов, Ибн Таймия и Ибн Аль-Кайима, стремиться к их книгам. И также следую в этом и за моим шейхом, Абдур-Рахман Мусаади, рахималлаху та'аля, который это рекомендовал. Дальше он называет книги, рекомендует, автор этой книги, рекомендует приобретать книги Аль-Хафиз ибн Абдул-Барра. Аль-Хафиз ибн Абдул-Барр. И особенно самая великая его книга, говорит он, это Тамхид. Тамхид, который представляет собой разъяснение книги Аль-Муватта имама Малика, рахималлаху та'аля. Эта книга, шейх Ибн Усаймин говорит, да, это очень важная книга, это великая книга, и там очень много знаний, но единственное, конечно, немножко извлекать оттуда, читать ее и извлекать уже выводы оттуда немножко сложно. Почему? Потому что она составлена в каком порядке? В порядке автор ее составил приведения шейхов имама Малика, то есть от кого приводил имам Малик, вот в этом порядке информация изложена, и это затрудняет немножко поиск того, что тебе нужно из вопросов. Дальше, говорит автор, рахмаллаху та'аля, рекомендует книги Аль-Хафиз ибн Кудамы. Ибн Кудама, наверняка многие из вас что знают, да, ибн Кудама, Аль-Макдиси, рахмаллаху та'аля. И говорит он, во главе его книг стоит книга Аль-Мугни. Какие мы с вами книги знаем? Ибн Кудама. Мы уже с вами разбирали этот вопрос, ибн Кудама книги некоторые называли. Его книга Аль-Умда. Книга Аль-Умда, прежде всего, там изложены вопросы фикха, некоторые, многие вопросы фикха, с приведением доводов некоторых, и эта книга, она рассчитана больше на начинающих, кто работает, для нас с вами. Что, это книга его Аль-Умда. Потом идет книга Аль-Мукни. Эта книга «Аль-Мукни» – это уже для талиба аль-ильм, для искателя знаний, который что поднялся, требующего знаний, который поднялся уже что несколько выше. Потому что в этой книге уже упоминаются мнения, которые есть внутри мазхаба имама Ахмада. Хорошо, либо два кауля, то есть два мнения, либо два риваята, предания, либо два ваджха, ваджх, то есть версия, да, смысл, либо ихтималь, два варианта. То есть какие есть мнения внутри мазхаба имама Ахмада, рахмаллаху та'аля, в этой книге, в книге Аль-Мукния, но в этой книге приводится это, но без чего, без далиля. Вот дальше, если уже поднимается человек выше, уже книга Аль-Кафи. Аль-Кафи, эта книга, там уже упоминается, да, вот эти мнения, которые есть внутри мазхаба, но с приведением далиля, с приведением доводов и объяснения та'лиля, то есть илля, почему такой хукм. Хорошо? А уже потом дальше, выше уже, вот эта книга, о которой говорит автор, которая называется Аль-Мугни. Книга Аль-Мугни называется, в этой книге автор... Что делает? Он уже называет те разногласия, которые есть между мазхабом Ахмада и другими мазхабами. То есть разбирает это уже в рамках что всех мазхабов четырех. Поэтому называет автор эту книгу как «Ра'су кутуби аль-Мугни». То есть самая главная его книга, глава его книг – это «Аль-Мугни». Потом он называет «Аз-Захаби», «Аль-Хафиз Аз-Захаби», «Рахмаллаху Та'аля», не упоминая его книг. Потом называет «Ибн Касира», «Хафиз Абн Касира», среди его книг «Аль-Ахкам» и «Шарх Аль-Бухари». Потом называют Ибн Раджаба. Ибн Раджаба, у которого очень много книг по хадису и по фикху. Среди его замечательных книг это «Аль-Кавайду Фикхия», то есть «Правила фикха». Это книга, которую рекомендуют ученые, потому что эта книга, если человек изучает эту книгу, то это ему дает обширное знание фикхи. Кто хочет обширное знание фикхи, вот эта книга Ибн Раджаба, рахмаллаху та'аля. Шейх Усаймин говорит, из лучших книг, которые мне доводилось видеть, который построен на обсуждении, объяснении вопросов фикха. И очень много пользы в этой книге. Дальше автор приводит кого? Аль-Хафиз Ибн Хаджар. Аль-Хафиз Ибн Хаджар наверняка вы знаете, да? Ибн Хаджар Аскалани. Какие книги вы знаете Ибн Хаджара? Давайте. Тоже должно быть известно, потому что на русский язык переведены некоторые. Да. Фатхуль-Бари. Фатхуль-Бари, что это такое? Это разъяснение Сахи Аль-Бухари. Да, Шарх Сахи Аль-Бухари. Еще что знаете из его книг? Да. Булугуль-Марам, конечно, то, что переведено на русский язык. То есть его книги, касающиеся хадиса, касающиеся фикха. Дальше он упоминает Аль-Хафиз Аш-Шаукани. Аш-Шаукани, у него книги по хадису, по фикху и, конечно, Нейль Аль-Аутар. Эта книга его известна, Нейль Аль-Аутар. Там собрано знание по хадису и фикху. В этой книге Нейль Аль-Аутар и Сейль Аль-Джаррар еще книга. Потом он называет автора другого шейха, книги, которые рекомендуют нам приобретать, это Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, рахималлаху та'аля. У него целый ряд книг по разным отраслям шариатского знания. Больше всего, конечно, его книги касаются акиды, касаются таухида, потому что нужда людей в этих книгах, она наиболее острая. Потом он называет книги ученых этого призыва, уляма'у да'ва. Этого призыва, то есть имеет в виду ученики шейха Мухаммада ибн-Вахаба, хорошо, его последователи. И из этих книг наиболее известна это Дурра Рассания. Это такой многотомник, где собраны их письма, их труды, их опровержения, то есть ученых этого призыва, опровержения чьих-то слов и так далее. То есть очень ценная книга, которая содержит в себе много очень информации по разным отраслям знания, по акиде, по фикху и других, очень полезная. Там маленькие такие Расаль, то есть маленькие труды, маленькие работы, маленькие послания, но очень полезные по многим областям знания. Дальше он называет выдающегося ученого Ас-Санаани. Ас-Санаани тоже наверняка вы слышали. Ас-Санаани. Какая книга его известная наиболее книга? Ас-Санаани – это Субуль-Ас-Салям. Субуль-Ас-Салям, что такое Субуль-Ас-Салям? Это разъяснение Булугуль-Марам. Книга Булугуль-Марам. И русский перевод на самом деле взят оттуда в основном. То, что там есть в сносках, взято из Субулюссала, то есть от Санаани, из его шарха, из его разъяснения. В этой книге Субулюссала, конечно, собрана информация по науке хадис и по науке аль-фикх. Дальше называет он выдающийся ученого Сиддик Хасан Хана. Сиддик Хасан Хана, Каннауджи, рахималлаху та'аля, у него книги по фикху и по тафсиру, из самых лучших тафсиров, то есть разъяснения Кур'ана, это его книги. советовали это, и советуют ученые читать его книги. Дальше выдающийся ученый Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, особенно его книга «Адва-уль-Баян». Да, книга, наверняка вы слышали о ней, «Адва-уль-Баян». Книга, собственно, по тафсиру, но, конечно, огромное знание в этой книге, касающееся всех областей шариатских наук и хадисов, в том числе фикха, конечно же, акиды. Это что касается книг. Дальше задали Шейх ибн Усеймин вопрос. Сказали ему, вот эти книги, большие книги, в общем-то, если начнет талиб-уль-ильм читать эти книги, то он не сможет объединить и делать одновременно эти две вещи, а какие именно? Чтение книг и хифз, то есть учить наизусть. Как он сможет делать и то, и это одновременно, и читать книги, эти большие книги, и учить наизусть? Поэтому какой правильный метод, как правильно поступать? Шейх, рахимаху тааля, ответил на этот вопрос. Он сказал, эти большие книги талиб-уль-ильм должен сделать для себя их источником для изучения религии. То есть это источники, к которым он обращается. Читает он их, да, обращается к ним, к этим книгам. Но эти книги не являются учебниками. То есть это не учебники, по которым вот так просто учишься. Это источники, к которым обращаешься. Понятно или нет? То есть не начиная с этих книг, конечно, талиб-уль-ильм. Именно само обучение в качестве учебников не используйте книги, а уже потом как источники знаний, к которым будет обращаться. Что касается хифза, то есть заучивания наизусть, то это обязательно. Говорит Шейх ибн Усеймин, это обязательно. Все время настаивает на этом, он говорит, ничего у нас не осталось, кроме того, что мы выучили наизусть. То есть он это говорит в старости уже. Ничего не осталось, кроме того, что выучили наизусть. И не слушайте тех, которые говорят, нет, учить наизусть не нужно. Не слушайте их. Потому что вот такого человека, который так говорит, спроси его какой-то простой вопрос, ну, касается, например, нахва. Первые какие-то главы, спроси его какой-то науки, ты увидишь, что он ничего не знает. Почему? Потому что забывает человек. Вот почему так мы настаиваем на хифзе. Многим ребятам это тяжело, и многие как бы так вот проявляют какую-то усталость, утомление. Не утомляйтесь и проявите сабр. Сейчас, да, будет тяжело. Сейчас от вас требуют усилий. Вы будете не досыпать. Но это все потом, иншаллаху та'аля, отразится очень сильно в будущем на вашем уровне. Вы потом будете благодарить Аллах субханаху та'аля за то, что вы в свое время это все выучили. Как говорит Ибн-Аль-Кайм часто, что путники, они хвалят, хорошо отзываются о своем ночном переходе поутру. То есть, да, ночью идет путник, вот это вот, пока прохладно, идет тяжело, хочется спать, но он двигается. А потом зато утром, когда он достигает уже цели, он хорошо отзывается, хвалит вот этот свой ночной переход. Что хорошо, что вот тогда мы вот потрудились, помучились, но сделали это. И вы то же самое почувствуете, иншаллах тааля, пользу этого в будущем. Поэтому не пренебрегайте заучиванием наизусть. И милость Аллаха, что сейчас в вашем таком возрасте Аллах субхану тааля дал вам возможность учиться наизусть. Потому что чем старше человек становится, тем тяжелее это делать. Как говорят ученые, как будто ты, если ты в молодости учишь, то это как высекает что-то на камне, оно уже остается потом навсегда. Если это уже в более зрелом или пожилом возрасте, то это как будто бы на воде вот рисуешь чем-то. Остается на какое-то время, потом быстро что стирается. Не пренебрегайте поэтому хифзам. Следующее качество, о котором говорит автор, рахмаллаху та'аля. Та'амуль мар.
Алхамду лиллахи раббил аалямин, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммади ва алихи ва сахбихи аджмаин. Архади валь хамсуна таамулу мааль китаб. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته.
Да, говорит он, ты не получишь пользы от книги, пока не ознакомишься с терминологией, которой пользуется ее автор. У каждого автора есть своя что? Терминология. Пока не ознакомишься с терминологией, которой пользуется в ней ее автор. Очень часто эта терминология автора бывает освещена в предисловии книги. Поэтому начинать чтение книг с прочтения предисловия. Так вот это вот обращение с книгой. Талиб-уль-ильм должен уметь обращаться с книгой. Включает в себя несколько пунктов. Первое. Это познакомиться с темой этой книги. Чтобы получить пользу от нее. Что может быть ты действительно будешь очень нуждаться в этой книге. Тебе нужно будет углубиться, специализироваться в какой-то науке. А может быть вообще эта книга, это какая-то плохая книга. В этой книге может быть там про колдовство наоборот, учат колдовству. Или там ложь какая-то. какая-то ересь в этой книге. Тебе нужно знать, что в этой книге. Поэтому, если ты приобрел книгу или тебе подарили книгу, сначала что? Ознакомься с темой этой книги, чтобы получить пользу от этой книги и не получить вред наоборот. Второе, что ты должен сделать, второе обращение с книгой, что включает в себя. Вторая вещь – это познакомиться с терминологией этой книги. Тем самым ты сбережешь свое время. И вообще вот эта терминология, ознакомство с ней, она сберегает время человека. И ученые, они используют какую-то терминологию по книге, тоже для экономии вот этого времени, оберегания времени, чтобы каждый раз не говорить что-то, не объяснять что-то, просто используются какие-то термины, все уже знают, что это означает. Поэтому нужно тебя ознакомиться с этой терминологией. Обычно ученые говорят о терминологии, которую они используют, где? В начале книги. Там обычно излагаются мусталахат, то есть терминология. Например, автор книги Булугуль Марам. Кто автор книги Булугуль Марам? Аллах ядикум. Ибн Хаджар Аскалани. Да, Ибн Хаджар. Если он говорит муттафакун алей, что это означает у него? Хадис муттафак алей. Это означает в его терминологии, что это передали Бухари и Муслим. Хорошо. Если автор книги Аль-Мунтака, тоже хадисы. Но если он говорит муттафак алей, то не думайте, что он имеет в виду Бухари и Муслима только. Он имеет в виду Ахмада и Бухари и Муслим. Поэтому нужно знать терминологию автора. В книгах по фикху многие ученые, например, проводят различия между терминами вроде бы похожими, и многие люди думают, что это одно и то же, просто синонимы. На самом деле они проводят разницу. Например, говорят «вачгейн», «ривайатейн», «ихтималейн». Хорошо? В этом вопросе есть два ривайата, говорят они. Ривайат что значит? Два предания от имама. От имама какого-то два предания. Вот что значит ривайат. Ривая это что? Два предания от имама. Когда говорят два ривайата, то есть передано два мнения от имама. Если говорят аль-ваджхан, то есть два смысла или две точки зрения, тогда речь идет уже не о мнениях имама, а о мнениях представителя какого-то мазхаба из крупных, каких-то представителей мазхаба, чье слово весомое. Если говорят ихтималян, два варианта, две версии, тогда говорят о каких-то точках зрения, которые колеблются между двумя мнениями, тогда говорят ихтималейн. Хорошо. Каулян – это нечто еще более широкое, то есть два мнения вообще. Хорошо. Поэтому нужно знать терминологию. Дальше, иногда говорят, например, «вифак» и «иджма». В чем отличие «вифак» от «иджма»? «Иджма» имеется в виду, что «иджма уммы», то есть ученых этой уммы всех. Это «иджма», единодушное мнение. Хорошо, единодушное мнение ученых этой уммы, на уровне уммы называется «иджма». Если говорят «вифак», «иттифак», то имеется в виду, что между имамами, то есть этот имам, например, Ахмад, с другими тремя имамами, по фикху, что одно и то же мнение у них. Например, в книге «Фуру» такая терминология используется. У каждого представителя мазабов разных, у них есть что свои какие-то термины, поэтому нужно знать тебе терминологию автора. Третье, что входит в обращение с книгой. Тебе нужно знать стиль книги, выражение книги. Может быть, ты сначала читаешь книгу, какая-то особенно научная книга, которая полна знания. И выражения, которые в этой книге используются, они нуждаются в рассмотрении, в размышлении, в анализировании, чтобы понять их смысл. Почему? Потому что ты же не привык читать эту книгу. Для тебя непривычное выражение от автора, и сначала тебе будет тяжело. Но если ты прочитаешь один раз, прочитаешь второй раз, ты потом привыкнешь просто к выражениям этого автора, к его терминологии. Например, книги Шейх Ибн Таймии. Многие говорят, ну очень сложно. Ибн Таймию читать очень сложно, говорят они. Да, если человек не привык, нет у него практики читать книги Ибн Таймии, сначала тяжело. Тяжело понимать с первого раза. Но потом, по мере того, как он практикуется все больше и больше, потом становится очень легко их читать. Дальше, что еще говорит Шейх Ибн Усаймин из его советов? Что касается обращения с книгами. Вопрос несколько, может быть, не касается непосредственно обращения с книгами, но тоже важный вопрос. А именно, записывание комментариев в книгах. Для тулаба аль-ильм это необходимо на самом деле. Когда некоторые говорят, нельзя писать в книгах. Так учили нас. Нет, можно писать в книгах. Важно только, чтобы ты писал полезное в этих книгах. Хорошо? Здесь есть свои тонкости. У нас есть две вещи, запомните. Гавамиш и аль-хаваши. Гавамиш и аль-хаваши. Хорошо? Что такое гавамиш? Гавамиш – это вот по бокам страницы называется поля, то есть, да, гавамиш. Это хавамиш называется. Хорошо? А внизу страницы это называется хашия или аль-хаваши, множественное число. Хорошо? Хашия или аль-хаваши. И искатель знания, он должен пользоваться вот этим обязательно. То есть записывать комментарии на аль-хавамиш, то есть на полях, или внизу страницы на аль-хашия. Какой-то вопрос есть, например, ты читаешь. Речь идет о каком-то вопросе. Не совсем ясно в книге. Нужно, что разъяснение этого вопроса. Или нужен далиль. Или нужно объяснение причины хукма. Илля. Почему так? Хорошо. И человек, он что делает? Может быть, берет и изучает где-то этот вопрос. Или у кого-то спрашивает, ему объясняет, что это значит. Ну и все. Он думает, что он запомнит. Нет. Хорошо? Да старайся запомнить, конечно. Но лучше, если ты боишься, что ты забудешь, потом запиши это. То, что ты нашел в других книгах. Разъяснение, например, вот этого пункта в данной книге. Или какой-то далиль ты нашел. Запиши на полях. Это тебе очень пригодится в будущем. И очень часто человек теряет очень много полезной информации, полезных выводов, которые он почерпнул в течение вот этого своего изучения шариатского знания. Если бы он записал это, альхамдулилля, повторение этого потом заняло бы у него что, минуту или две минуты. А он не записал, он уже забыл, и ему приходится опять все искать в книгах, это занимает уже много времени, а может он потом вообще уже не найдет ответ на этот вопрос, поэтому записывайте. Талибуль-Ильм, особенно когда речь идет о книгах по фикху. Ты видишь какой-то вопрос в этой книге, хорошо, какой-то хукм, может быть для тебя сложно немножко понять, ты начинаешь что, обращаться к каким-то книгам более подробным или у кого-то спрашиваешь. Да, получаешь более обширную информацию, потом здесь записываешь на полях, чтобы потом, когда ты будешь читать, тебе уже не приходилось повторять, тебе не приходилось потом опять искать в этих больших книгах, да, ты уже просто вот здесь найдешь это у себя записанным. Поэтому очень важно, чтобы ты писал вот эти вот таалиқаты, таалиқ, то есть вот эти вот комментарии, нужно, прежде чем ты их записываешь, сначала поразмышлять, подумать, взвесить, действительно ли правильный этот комментарий, нужный он, правильный он или нет. Не пиши вот так вот сразу, не подумав. Сначала подумай, взвесь, все расставь на свои места в уме, а потом уже записывай. Подумай, прежде чем записать, этот комментарий вообще нужен он, подходит он сюда или нет. Убедись, что этот комментарий правильный. Потому что очень часто пишет человек какой-то комментарий, потом очень скоро убеждается, что это ошибка, что он поспешил с выводами какими-то и записал. Только после размышления, и если пишешь, то пусть у тебя почерк будет ясный, когда пишешь, чтобы ты потом сам мог прочитать, и люди могли прочитать после тебя, чтобы было написано понятно. Если пишешь по-арабски, то есть ставь тогда точки. Пиши понятными выражениями, доступными, понятным стилем пиши, чтобы тот, кто читает, потом мог это понять. Дальше, что относится еще к этому вопросу, то есть обращение с книгой. Такая вещь, как тальхиз. Что такое тальхиз? Это конспектирование книги. Когда ты выписываешь из книги тезисы, какие-то очень важные выводы, фаваид, это называется тальхиз. Некоторые пишут, делают такие тальхизы, что потом издавать их в качестве книг. Но нам не надо спешить с этим. Пока ты для себя делай такие тальхизы. То есть книга, выписывай из нее какие-то важные вещи, делай вот такой вот конспект для себя. Еще есть такая вещь, как ихтисар. Ихтисар – это что такое? Это когда ты книгу, которая есть, ты ее просто сокращаешь. Когда ты ее сокращаешь, это делается, когда есть в этом нужда. Потому что опасность есть при сокращении книг, что, может быть, будет упущено что-то очень важное. Зачастую так бывает. Делают ихтисар, потом еще даже издают их, печатают. И очень многие важные вещи упускают. Если есть нужда, можно делать что и ихтисар. Если книга, например, очень длинная. Следующее, о чем говорит автор, следующее качество. Дальше он говорит такие слова, тоже прислушайтесь к ним. Он говорит, когда приобретаешь книгу, не помещай ее в свою библиотеку. До тех пор, пока не просмотришь ее. То есть пролистаешь, просмотришь, то есть бегло прочтешь. Или прочтешь ее предисловие, содержание и затронутые в этой книге темы. Если же ты просто положишь ее в соответствующий раздел библиотеки, то есть тот раздел библиотеки, который соответствует ее отрасли, а вот у меня книги по Акиде здесь или по Хадису здесь, то возможно, говорит он, пролетит время и закончится жизнь, а ты так и не взглянешь на нее. И это известно из опыта, действительно, это известно из опыта. И лишь Аллах дарует содействие в успехе. Действительно правильно. То есть, приобретаешь книгу, пролистываешь ее, прочитываешь бегло, если это не очень большая книга. Если очень большая, трудно ее всю пролистать, так бегло прочитать, тогда читаешь содержание этой книги, читаешь вступление к ней. Ну, и на самом деле, конечно, редко бывают такие люди, которые, если получают они книгу, то новую, они вообще ее не смотрят, да, не просматривают, и просто кладут на полку, не пролистав ее. Потому что важно пролистать, потому что она тебе может понадобиться. Какой-то встанет вопрос у тебя, ты будешь думать, где же искать ответ на этот вопрос, и вспомнишь, что у тебя есть такая книга. Ты видел там освещение этих вопросов, того хукма, который тебя интересует сейчас. А если ты ее не пролистаешь, то, может быть, там есть все эти вопросы важные, выводы, а ты даже не знаешь про них и многое потеряешь поэтому. Все это есть вот на этой полке, на этой книге, которая у тебя на полке, а ты даже не знаешь. Дальше. Следующее качество, о котором говорит автор, рахмаллаху та'аля.
الثالث والخمسون إعجام الكتابة إذا كتبت فأجم الكتابة بإزالة عجمتها وذلك بأمور أولا وضوح الخط ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العالم للهاشمي رحمهم الله تعالى ثالثا النقد للمعجم والإهمال للمهمل رابعا الشكل لما يشكل خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث
да. Дальше говорит автор следующее качество إعجام الكتابة. إعجام الكتابة, что это такое? То есть уточнение неясности в том, что ты пишешь. إعجام, как бы слово, происходит от слова عجمة. عجمة, что такое? Когда кто-то плохо говорит по-арабски, ошибается в арабском языке, это называется уджма. Да, когда есть какие-то ошибки. И вот слово «и'джам» означает устранение вот таких неясностей, таких ошибок. Это называется «и'джам». Вот когда ты что-то пишешь, делай этот «и'джам». То есть, чтобы то, что ты писал, было правильным, было ясным. И автор говорит, рахималлаху та'аля, когда пишешь, то уточняй написанное, устраняя неясности. То есть пусть будет то, что написано у тебя правильно, точно, устраняя неясности. То есть делай и'джам. Аджим аль-китаба, говорит он. И это включает в себя. Дальше он перечисляет. Ясность почерка. Ясность почерка. Второе, говорит он, написание в соответствии с правилами правописания. В соответствии с правилами имля. О чем мы с вами пишем, изучаем, как правильно писать. Да, недавно мы с вами сколько посвятили времени написанию слов, в которых есть гамза. Да? Этому вопросу посвящено много книг. Как писать правильно, книга по правописанию. Наиболее важная из них, говорит он, Китаб аль-Имля Хусейна Вали, потом Кавайд аль-Имля называют, Абдусалам Мухаммада Гаруна, Аль-Муфрад аль-Алам, Аль-Хашими, да смеются над ними всеми Аллах. Третье, что он говорит, расставить точки над буквами, если у букв есть точки, как ба, там, или са, расставить точки. Если у букв нет точек, это называется мухмаль. Хорошо? Запомните, эти терминологии, они вам пригодятся в будущем, иншаллаху та'аля. Если буква какая-то имеет точки, то это называется муджам. То есть как бы устранена неясность, как читать эту букву. Хорошо? Муджам называется такая буква, на которой есть что? Точки какие-то вверху или внизу. Если точек нет, называется мухмаль. Муджам и мухмаль. Так вот, расставь, где нужно поставить точки над буквами муджам. Поставь точки. Над буквами мухмаль, где нет точек, там что? Не ставь точки. Потому что многие люди быстро пишут, не расставляют точки. Потом не знают, не могут пройти, что они написали. Ба это или та это, что это, потому что точки не расставлены. Хорошо? Дальше говорит он, следующее, четвертое, расстановка огласовок в сложных словах. Огласовок, то есть шекль, то есть харакаты поставить там, где сложные какие-то слова для тебя, то расставишь там харакат. И, наконец, он говорит, расстановка знаков препинания в написанном, за исключением аятов и хадисов. Аятов и хадисов. Так вот это и'джамуль китаба. И'джам, мы сказали, от слова уджма происходит. Уджма, неясность. Ошибка в речи, это уджма. Как бы это Слово «иаджам» из таких слов, которое имеет одновременно два противоположных смысла. Бывают такие в арабском языке слова, которые одновременно два противоположных смысла означают. Как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, а еще что он кана, «ятаханнас», «ятаханнас фи гари хира», например, да, или «кана яхлю би гари хира, фа ятаханнасу фи ляяли зават аль-адад». Пророк, алейхиссалату вассалям, делал таханнус в пещере хира. Вообще, что такое таханнус? От слова хинс. Хинс — это что такое? Это грех, да, это грех. Ятаханнас, как бы можно понять, делает грех, но здесь подразумевается устранять, например, грех, то есть поклоняться Аллаху, субханаху та'аля, да, поклонение Аллаху, субханаху та'аля. Так и слово «иаджам». Вроде «иаджам» означает, как бы наоборот, ошибки сделать в слове, сказать его с ошибками, неправильно, невнятно, неясно, но второе значение «иаджам» — это что? Устранить ошибки и неясности в слове. Конечно, здесь имеется в виду это. Талиб аль-ильм, он обязательно должен изучать нахв, должен изучать имля, то есть правописание. Да, как правильно писать слова. Иначе, потом вместо того, чтобы слово сделать ясным, наоборот, он наоборот его сделает, что неясным. Если какое-то слово тебе, например, неясно с точки зрения окончаний слов, какое окончание должно быть? Иараб, хорошо, неясен для тебя этого слова. Обратись к источникам соответствующим, изучи этот вопрос. Ставь, как мы сказали, что огласовки где надо. Ставь точки, где надо, чтобы потом у тебя не было сложностей при прочтении. Если какое-то слово тебе не ясно, мы сказали, что обратись к источникам. Если ты не знаешь, например, слово, состав его внутренний, то есть что ставить в середине слова, дамму, кясру, что ставить, обратись к книгам, которые называются кутуб-ль-луга, да, то есть книги по языку. Могут быть словари, книги по сарфу и так далее. Очень часто, например, слово таджриба. Многие тулябулем читают его как таджруба. Опыт, да, таджриба. Таджриба. То он читает как таджруба многие. Потому что распространилось так среди людей, среди арабов. Если обратиться к книгам по языку, то поймешь, что правильно говорить таджриба. Такой вопрос спрашивает шейха рахмаллаху та'аля. Если человек медленно читает, ну это актуальный для нас вопрос. Если человек читает медленно, то что лучше ему? Стараться быстрее читать, даже если он не понимает некоторые вопросы, что он прочел, не понял смысл некоторых вопросов. Или читать медленно, стараясь все понять, пока, даже если это потребует много времени. Шейх Ибн Усеймин говорит, вообще чтение книг на две части делится. Первое – это чтение для понимания, для размышления. Вот здесь, конечно, человек должен читать что? Так, чтобы он все понимал, анализируя, размышляя, вдаваясь в смысл. А второй вид чтения – это чтение, то, что называется иститля, то есть просто ознакомление, ознакомительное чтение. Как мы сказали с вами, когда, например, новая книга какая-то, да? Человек быстро читает, что там есть, какие там есть темы в этой книге, какие вопросы затрагиваются, изучая содержание этой книги, перелистывает ее, быстро читает. Вот здесь вот ему что не нужно – размышления особое, там, вдаваться в какие-то глубины смыслов и так далее. Но, конечно, самое лучшее чтение, самый лучший способ чтения, говорит Шейх Ибн Усеймин, когда ты читаешь книги, это тадаббур и тафаккур. То есть ты должен размышлять, должен анализировать смыслы. Если тебе что-то непонятно, значит, спрашивай у людей, которые понимают, у знающих людей, людей, обладателей правильного знания, они тебе разъяснят. И, конечно, самая главная книга, которая должна так читаться нами, то есть с пониманием, с размышлением, с анализированием, это книга Аллаха Субхану Тааля, это Коран. Да, это требует терпения, это требует усердия. Талиб аль-ильм, мусульманин, запасись терпением, запасись усердием. Лучшего дара для человека, более обширного дара для человека нет, чем терпение. Если Аллах Субхану Тааля дал человеку терпение, поистине это самый лучший, это самый обширный подарок, милость от Аллаха Субхану Тааля. Без терпения вообще невозможно получить шариатское знание. Поэтому друг друга тоже призывайте к этому. Если видите, что ваш брат устал, вот он выдохся уже, у него сил нет дальше продолжать, побуждайте его, успокаивайте его, напоминайте ему о терпении, напоминайте ему о награде Аллаха, напоминайте ему о достоинствах того пути, на котором он находится, и что он избран Аллахом Субхану Тааля из числа многих и многих. Дальше вот тут вопрос был затронут автором, расстановка знаков препинания в написанном. То есть расставь знаки препинания, запятые, разделительные знаки, да, какие-то, или что, восклицательные знаки, или вопросительные знаки. Но говорит он, кроме аятов и хадисов. Кроме аятов и хадисов. Что касается аятов, понятно. Там не ставишь всякие знаки. Например, если афараита лята валь узза, видел ли ты лята уззу, не ставишь вопрос, вопросительный знак в аяте. Хорошо? Или не ставишь там, например, запятые или точки, когда пишешь аяты. Вообще, собственно говоря, аяты Корана, там уже разделительными знаками являются что? Сами аяты, они уже отделены друг от друга. Это уже разделительные знаки. Отделение аятов друг от друга в книге Аллаха Субханаху ва Тааля. Или какие-то есть специальные для Корана свои какие-то разделения. Ставить в Коран какие-то, в аяты Корана свои какие-то знаки препинания нельзя. Нельзя. По этому поводу есть решение комитета больших ученых, Етукибар Уляма, что нужно написание мусхафа оставить таким, каким он был написан во времена Усмана, ради Аллаху Таран, во времена сподвижников. Вот точно вот такой должен быть расм. Расм, то есть само написание должно сохраняться. А расм Аль-Усмани называется это. Хорошо? Расм Усмана. Написание Усмана. И не следует менять что-то там, для того, чтобы привести это в соответствие с современными правилами правописания. Иногда есть некоторые современные правила правописания арабские. Они отличаются от того, как написано в Коране. Так вот, Коран нельзя менять и приводить в соответствие с современными что, правилами правописания, которые есть, некоторые отличия. Для чего говорится в этом решении? Для того, чтобы сохранить книгу Аллаха Субханаху ва Тааля от искажений, во-первых. Во-вторых, следуя тем самым сподвижникам и имамам из числа предшественников, да будет доволен всеми ими Аллах. Если же не придерживаться вот этого вот расмаль усмани, то есть усманское написание Усмана, Корана, при написании Корана, тогда есть опасность какая, что книга Аллах Субхана ва Тааля станет просто в чьих-то руках, станет игрушкой, потому что каждый раз что-то, какая-то мысль будет приходить человеку, как что-то написать по-другому, он будет свои предложения вносить. Некоторые, может быть, сказано, вообще предложат вообще писать латинскими буквами для облегчения. И действительно, такое предлагается некоторыми невеждами. И поэтому в этом есть опасность, сказано в этом решении. Аллаху муваффик. Что касается хадиса, то Шейх Ибн Усаймин говорит, ну здесь как бы не совсем согласен я с автором, говорит он, книги, потому что не вижу проблем в том, чтобы ставить знаки препинания при написании хадисов. И это, например, знаки вопроса, там, или восклицательные знаки, или знаки, указывающие на остановку. Потому что это помогает понимать смысл, облегчает понимание смысла. Что касается Корана, да, здесь нужно уважать вот этот вот расм аль-Усмани, написание Усмана. И это то, что касается сегодняшнего урока.